Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем чтение главы 40-й Всероссийский Церковный Собор. Вот что пишет А.С. Цитата. «Ежедневно наблюдая страшный и неуклонный натиск польского католичества на слабое и беззащитное православие, отданное большевиками Польши русских областей, я в последнее время сосредоточил свою мысль на апостоле Петре, преемниками которого считают себя римские папы, и хочу поделиться с вами своими наблюдениями. Андрей, брат Симона, был одним из двоих учеников Иоанна Крестителя, услышавших от него слова об Иисусе «Вот Агнец Божий», последовавших за Иисусом в его жилище и пробеседовавших с ним с утра до вечера. Андрей нашел брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что в переводе на греческий язык значит «Христос», то есть «помазанник». Он провел его к Иисусу, и Иисус взглянул на него и сказал: «Ты Симон, сын Ионы, ты должен называться Кифа», что в переводе на греческий язык значит «Петр», то есть «камень». Вот как описывает Иоанн Богослов первое знакомство Иисуса с Симоном. Важно отметить, что Иисус прозвал Симона камнем не после продолжительного с ним общения, а под мгновенным впечатлением первой встречи. Какой смысл могло иметь это прозвище в устах Иисуса? Похвальный для Симона или порицательный? По моему мнению, порицательный. Как знаток человеческой души, безошибочно угадывающий ее сокровеннейшие движения и настроения, Иисус по первому взгляду определил Симона как человека увлекающегося, но непостоянного. О людях этого типа в притче о сеятеле Иисус говорил: «Слово, посеянное на каменистом месте, у Луки, упадшее на камень», означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас отрекаются, соблазняются. Таков был Симон. И в этом смысле Иисус прозвал его камнем и был в определении его душевных качеств вполне прав и точен. Потому что действительно Симон быстро вспыхивал, легко увлекался, но в нем не было постоянства, и при первом же гонении за слово он трижды отрекся от Иисуса. Симон был женат, при нем жила его теща, которую Иисус однажды исцелил от лихорадки. Родом Симон и Андрей были из Вифсаиды, но проживали в Капернауме, по-видимому, в собственном доме. По роду занятий оба брата были рыбаки. Они имели лодки и сети, промышляли рыбной ловлей на Генесарецком озере. Весьма возможно, что по их настоянию Иисус поселился в Капернауме, когда ему пришлось покинуть Назарет вследствие неприязни к нему тамошних жителей. Пылкость Симона, склонность его к увлечениям, не раз отмечены в Евангелиях. После чудесно обильного улова рыб, по слову Иисуса, Симон так испугался и растерялся, что припал к коленам Иисуса, говоря: «Выйди от меня, потому что я человек грешный». И Иисус должен был его успокоить. Когда Иисус шел по воде к лодке, в которой плыли по озеру его ученики, то последние приняли его за призрак и испугались. И Иисус ободрил их, сказав: «Это я, не бойтесь». С обычной пылкостью Симон обратился к нему: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышедший из лодки, Симон пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» На вопрос Иисуса, за кого почитают его ученики, Симон первый вырвался с ответом: «Ты Мессия», по-гречески «Христос». Иисус запретил им, чтобы никому не говорили о нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Пылкий Симон, которому не понравилось, что Иисус не признает себя Мессией, отозвал его в сторону и начал прикословить. Иисус, отвернувшись от Симона и взглянув на учеников своих, воспретил Симону продолжать этот разговор и сказал: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Во время преображения Иисуса, склонный к увлечениям Симон, не зная, что сказать по поводу величественного видения, вырвался со словами: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Увлечение Симона не было одобрено Иисусом, и когда они сходили с горы, Иисус не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. При омовении ног опять проявились пылкость и несдержанность Симона. Иисус подошел к Симону, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Симон возражает ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон впадает в преувеличение: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». Когда в прощальной беседе Иисус объяснял ученикам, что они не могут следовать за ним туда, куда он идет, Симон не удержался, чтобы не спросить: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь?» Не соразмеряя своих душевных сил, он добавил еще: «Я душу свою положу за тебя». Зная пылкость, но и непостоянство Симона, Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Так это действительно и случилось во дворе при доме первосвященника. Хотя апостол Павел был личным врагом и соперником апостола Петра, и можно было бы заподозрить, что его отзывы об апостоле Петре пристрастны, однако они вполне совпадают с оценкой Симона и Иисусом Христом. В послании к Галатам апостол Павел упрекает апостола Петра за то же непостоянство и неимение корня, какие отмечены Иисусом Христом в прозвании Симона камнем, невосприимчивым к твердому и устойчивому усвоению слова. В Антиохии апостол Петр жил по-язычески и ел вместе с язычниками до тех пор, пока не пришли из Иерусалима иудействующие христиане, приверженцы Иакова, брата Господня. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Апостол Павел сказал Симону при всех: «Если ты, будучи иудеем по религии, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Приведенные факты из евангельской истории заставляют нас прийти к убеждению, что Иисус Христос при жизни невысоко оценивал шаткого Симона, которого однажды в раздражении назвал сатаной, и что психологически невозможно, чтобы он назначил его своим наместником на земле, как думают католики. Только позднее, когда римские епископы стали притязать на вселенскую власть над христианами и искали исторических подкреплений для своих притязаний, не только был извращен смысл данного Иисусом Симону прозвище «камень», из порицательного оно было истолковано в похвальное, то есть Симону приписана была мнимая каменная твердость в исповедании учения Христова вместо тех непостоянств и шаткости, какие прозревал в нем Иисус, но и присочинены были соответствующие римским притязаниям, якобы слова Христовы, вставленные в позднейшие по времени написания Евангелия от Матфея, написано между 75-м и 100-м годом по Рождестве Христовом, и от Иоанна, написано после 110-го года по Рождестве. Я имею в виду Матфея 16-ю, 17-ю по 19-ю и Иоанна 21-ю из 15-й по 17-ю главы. Эти словеса настолько противоречат общему духу и тону речей Иисуса, что их нельзя не признать поддельными. Особенно грубой подделкой представляются мне стихи 18 и 19 главы, 16 Евангелия от Матфея. В стихе 18 все чуждо Иисусу. Во-первых, Симона, сына Ионина, Иисус прозвал камнем в смысле плохой восприимчивости к преподаваемому ему учению, в смысле его непостоянства, пылкости и шаткости. А в стихе 18 у Симона подразумеваются обратные душевные свойства – постоянство, уравновешенность и твердость исповедуемых убеждений. Во-вторых, Иисус не задавался целью создать церковь как государственное учреждение с монархом, римским папою во главе, а напротив, проповедовал внутреннее перерождение человеческой души – «Царствие Божие внутри вас». И обещал своим последователям, что если где двое или трое объединятся во имя Его для общей молитвы Отцу Небесному, то там и Он будет посреди их. В-третьих, заимствованное из древнегреческой мифологии представление о жилище мертвых Аиде или Аде, окруженном стенами с пропускающими вовнутрь воротами, не могло принадлежать Иисусу. По существу Иисус ошибался бы, если бы полагал, что церковь, как земная организация, неразрушима. Пример русской церкви показывает, что разрушить церковь, как всякую иную земную организацию, вполне возможно. Можно уничтожить и папство. Вечно только божественные учения Спасителя. И эту вечность своего учения он утверждал гораздо сильнее, чем в стихе 18, но только в других выражениях. «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Стих 19. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это не что иное, как кощунственно возведенный к Иисусу Христу ложный догмат папской непогрешимости. Все это я написал вам для того, чтобы еще раз показать, на каких слабых основаниях стоят притязания римских пап быть едиными пастырями стада Христова. Вы вполне правы, говоря, что папство не имеет канонических обоснований, как не имеет его и патриаршество. Как не бунтовали наши иерархи, но всего нормальнее могла бы быть устроена земная христианская церковь в покойной России, если бы не запоздали с преобразованиями. Собор епископов, ктитор-государь, областные митрополиты и оберпрокуратура, освобождающие иерархов от возни с житейской пошлостью и грязью. Не думайте, что допускать позднейшие умышленные вставки в текст Евангелия есть нечто еретическое. Мы не только не имеем автографов евангелистов, но не имеем даже копий с копий, которые были бы более или менее близки ко времени написания Евангелий. Между 70-м и 110-м годами по Рождестве Христовом. Древнейшая рукопись греческого текста Евангелия относится к 4-5 веку по Рождестве. В продолжении каких-нибудь 350-400 лет из поколения в поколение без всякого контроля переписывались священные тексты, и переписчики беспрепятственно вносили в них дополнения и изменения в связи со своими верованиями и понятиями. Только после Четвертого Вселенского Собора, 451 год, был установлен сколько-нибудь единообразный текст книг Нового Завета и был ограничен произвол переписчиков. Полное единообразие достигнуто было только после введения книгопечатания. Критическая работа над разноязычными древнейшими новозаветными рукописями и выяснение всех интерполяций, то есть вставок, разночтений, ошибок и описок – это уже заслуга новейшей богословской, преимущественно немецкой науки XIX и XX века. Когда дух истины, о котором говорил Иисус Христос, не могущим вместить ученикам, проникает в головы служителей официальных церквей, то выводы науки войдут и в церковный обиход. Этот дух истины не только не умалит Иисуса Христа, но прославит его, потому что представит его учение во всей его чистоте и во всем его неземном величии. Конец цитаты. Совершенно очевидно, что ни папство, ни патриаршество не имеют канонических обоснований, и что сама идея рождена верою не в силу Божию, а в силу человеческую. В дальнейшем читатель увидит, во что превратило папство католическую церковь. Как параллельно с ростом внешнего могущества католического церковного аппарата и его совершенством понижалось религиозное чувство и ослабевала вера. Мистический центр религиозного сознания был перенесен в другое место. Детское доверие к Богу, чистота, кротость и смирение, эта сила, творящая чудеса, уступила свое место гордости и власти. И многоветвистое древо католической церкви, покрывшее своими ветвями почти весь мир, перестало давать плоды. Не ждал я ничего и от русского патриаршества, наоборот, я опасался, что в условиях русской действительности без царя патриаршество только скомпрометирует себя. Действительность оказалась безжалостнее самых мрачных, сокровенных предположений. И что бы ни говорилось и ни писалось по поводу того, что, несмотря на гонения и преследования, православная церковь в России не только не разрушилась, а наоборот духовно возродилась и окрепла, но такие утверждения не соответствуют действительности. Не разрушилось лишь то, что и не могло разрушиться, что не подлежит никаким человеческим влияниям, что не поддается и натиску сатанинских сил, причем бессилен и сам дьявол, не разрушилась церковь как божественное установление. Но православная церковь, как земная организация, уничтожена. И в этом мы убедимся из последующего изложения. Глава 41. Гонение на церковь. Правда сильнее лжи, и нет ничего, чтобы могло укрыть ее, тем более победить. Как не изощряется советская цензура, не только не пропускающая правду за пределы России, но и подменивающая правду сознательную ложью, однако все эти попытки не достигают цели. Правда находит пути, через которые пробивается наружу и громко говорит о себе. И не ее вина, если ей не верит. Вот несколько свидетельств гонений на церковь, заимствованных из частных писем и официальных сообщений прессы. В Совдепии теперь страшное гонение на церковь. Возвратились времена Юлиана Отступника или иконоборчества. В руку гонителям играют расколы. В Киеве образовалась новая раскольническая церковь, украинская. Украинцы светские в прошлом октябре, в 1921 году, собрались толпою и рукоположили митрополитам священника Соломенки, предместья Киева, Василия Липковского. а он стал рукополагать епископов без монашеского стажа. Появилось таким образом две иерархии – православная и украинская. Епископов украинских набрали очень много из светских, женатых. Они ходят в штатском платье, стригутся. Епископы рукополагают священников, себе подобных. Последние ведут отчаянную борьбу за приходы с прежними священниками. Смута невероятная, и все ширится. Украинцы захватили Софийский собор, Андреевскую церковь, военный собор на Печерске, Ильинскую церковь на Безаковской улице, Петропавловскую на Подоле. Придержащая еврейская власть им покровительствует по понятным причинам. Епископ Алексей в тюрьме. В будущем трудно ожидать скорого успокоения. Церковные служения на украинской мове производят крайне неприятные впечатления. У украинцев славянский язык изгнан совсем. Вся служба в перекладе, поэтому нелепые слова и обороты на каждом шагу режут ухо. В Москве смута еще острее, чем в Киеве. Во главе раскола стоит растриженный епископ Антонин Грановский. 19 июля 1922 года. Вы, конечно, знаете, что, например, мощи святых свезены со всей России в Москву в виде анатомического материала и помещены в музее комиссариата народного здравия, здравкома по-большевически, на Петровке номер 15. Туда попали и мощи святителя Иосафа. Киевских мощей еще не трогали ввиду заигрывания с украинцами, образовавшими особую коммунистическую церковь. С весны сего года, когда понадобились церковные ценности, гонение на православие приняло усиленные размеры. 10 сентября 1922 года. На православную церковь обрушился сатанизм в лице большевиков. Мы слабы и разбиты. Исполняющие дела митрополита Киевского патриарший экзарх безвластен и безгласен. Жиды – правители Киева. Гамарник, Лившиц и Михайлик играют им как пешкой, помыкают как помелом, и он обязан являться к ним по первому вызову. Громадную, но весьма вредную роль в епархиальном совете играет протоиерей Гроссу, оппортунист, приспособляющийся к большевичеству. Экзарх действует всецело по его указаниям. Юрисконсультом епархиального совета состоит жид, который сносится с большевической властью и дает кому нужно взятки. С помощью взяток епархиальный совет получил обратно в свое ведение социализированный свечной завод. Митрополит прошлой осенью дал подписку, что священники не будут ни крестить, ни венчать, ни хоронить без предварительного разрешения большевической власти. Своей системой гражданских браков и разводов большевики совершенно разрушили христианскую семью. Преподавание закона Божия лицам моложе 18 лет воспрещено под строжайшей ответственностью. Таким образом, весь школьный возраст изъят из-под влияния религии. Церковные ценности заграблены, причем не остановились даже пред разбитием окованного серебром престола Владимирского собора. Храм пришлось переосвящать. Я был членом поместного собора в Киеве в 1918 году и вынес крайне тяжелые впечатления. На соборе веяло злым духом ненависти и вражды. Украинцы прямо бешенствовали. А мы ведь собрались во имя Христа, который сказал: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Я до сих пор прихожу в ужас, когда вспоминаю этот собор. Я опасаюсь, что без православного монарха при соборном строе наша церковь рассыпется, и появится столько церквей, сколько будет поместных соборов. Отчасти это наблюдается и теперь. На развалинах русской церкви, кроме бесчисленных сект, дожидовствующих включительно, мы имеем старообрядческую, единоверческую, никонианскую, живую, красную, якобы древнеапостольскую и украинскую церковь. Итого уже 6. Что же будет дальше? 8 ноября 1922 года. Политика губит церковь с тех пор, как она лишилась опоры в самодержавии православного царя. Над могилой убитого митрополита Варшавского идет уже отчаянная грызня партий из-за того, быть ли одному православному митрополиту в Польше для всех или трем – русскому, украинскому и белорусскому. Если одному, то кто должен занять кафедру – русский, украинец или белорус? Вы поймите, до чего помутилось русское народное самосознание. Украинцы и белорусы уже не считают себя русскими. 26 февраля 1923 года. Посылаю вам вырезку из газеты «Волынское слово» от 13 марта нового стиля относительно религиозной жизни в Москве. В ней интересен штрих, рисующий отсутствие собирательной воли у русского народа, как и вообще у всякого народа. Гонения на церковь продолжаются. Подверглись преследованиям и католики, преданы трибуналу и вывезены в Москву все петербургские ксёндзы с бискупом Цыпляком во главе, среди ксёндзов Иванов и Федоров. Католицизм захватывает и чисто русских людей. Это знаменательно. 15 марта 1923 года. Упоминаемая в письме газетная вырезка до того кощунственно полна такими глумлениями и издевательствами над святынью, что я не решаюсь ее приводить в своей книге. Перехожу к дальнейшему изложению писем. Получил из Киева некоторые сведения о тамошних церковных делах. Экзарх Украины, исполняющий дела киевского митрополита, был арестован за противодействие живой церкви и выслан на жительство в Архангельскую губернию. Его место занял сторонник живой церкви Тихон из Воронежа. В руках живоцерковников все епархиальное управление. Из киевских викарных епископов три, Василий, Дмитрий и Назарий, сидят пока на своих местах, а четвертый Никодим, живший в Михайловском монастыре, заключен в тюрьму на 8 лет. Екатеринославский епископ Агапит сначала примкнул было к живой церкви и восстановлен был на кафедре, но потом чем-то провинился против власти и был заключен в тюрьму. Освобожденный ввиду тяжелой болезни, он скоро умер, покаявшись в том, что поддался соблазну живой церкви. 26 марта 1923 года. Часто попадаются газетные сведения о необычайном распространении сектантства в России в связи с разгромом православной церкви. Энергичную работу по совращению ведут молокане, баптисты, новые и старые израилевцы, хлысты и прочие. Большевическая печать признает, что борьба с религиозными сектами еще труднее, чем с официальной церковью. 23 мая 1923 года. Я уже упоминал о католическом еженедельнике «Люд Божий», издающемся в Луцке при епископской кафедре. Почти в каждом номере его помещаются отрывки из писем, посылаемых из Большевии. Из страха мести со стороны жидовской власти не называются ни лица, обращающиеся с письмами, ни местности, откуда поступают письма. Сообщаются только факты и мысли. Сведения очень интересные, которые не попадаются в обыкновенных газетах. Один ксендз пишет: «О Боже, Боже великий, что же это делается, наконец, в православной церкви, когда не стало царя и синода? О живой церкви столько можно было бы рассказать, но боюсь писать. Украинская церковь, священники и миряне рукоположили архиереев, и вот готова целая духовная иерархия. Но из этой невероятной беды вытечет, кажется, благое дело Божие в соединении церквей. Ах, как льнут к нам! Лучшие представители православного духовенства публично выражают свое восхищение и преклонение пред католической церковью». Номер 4 от 22 апреля. Другой ксендз пишет: «Я уже в преклонном возрасте, более 10 лет исполняю обязанности настоятеля в приходе. До заключения мира у меня было 3000 прихожан. Теперь в приходе не наберется и 800 душ. Вследствие обременения всяческими повинностями и налогами прихожане мои совершенно обнищали. Я сам остался без всяких средств к жизни, не имею куска хлеба и не в состоянии уплачивать государственных податей, которые валятся на меня со всех сторон. Хотя я не имею ни ступня пахотной земли, тем не менее, угрожаемый арестом, я должен был купить 10 пудов и 25 фунтов ржи, чтобы внести продналог. Но этим не кончилось несчастье. Местный исполком задумал в 24 часа выбросить меня из квартиры, и мне стоило много здоровья и расходов, чтобы хотя на время отсрочить эту затею. Потом опять сорвали с меня и всего католического комитета 150 миллионов штрафа за регистрацию костела, угрожая арестом. Под террором я должен был заплатить за приходскую усадьбу 85 миллионов и за регистрацию меня лично 40 миллионов. За обязательную страховку костела, колокольни, приходского дома и всего костельного имущества мы заплатили 3 миллиарда 262 миллиона советских рублей. Потом является финансовый агент с газетой в руках и показывает мне распоряжение, по которому я, как священник, обязан внести 200 миллионов налога за патент на право совершать богослужение в костеле. Он требует немедленной уплаты этого налога под угрозой ареста и других наказаний. Сегодня опять новая пытка. Пришли брать на учет и описывать мою мебель, из которой несколько предметов уцелело после разгрома плебании, то есть приходского дома. Самоволие мелких агентов власти доходит до того, что в то время, когда я сидел за столом и обедал, из-под меня вырвали стул и забрали в сельсовет. Не хватает сил выносить все эти вымогательства и преследования. Номер 7 от 13 мая. Третий ксенс говорит следующее. Православие начинает терять почву под ногами. Украинская церковь отделилась от московской. В Киеве громада из мирян и священников выбрала митрополита Липковского. Они нарушают каноны, уставы, служат на украинской мове. Одним словом, не стало царя, не стало и единства. Они должны будут погибнуть. Советы пользуются разделением, и, угнетая церковь, все более усиливаются. Что касается православного народа, то почти вся молодежь совершенно утратила всякую религию. Богослужения в церквах посещают только старики. Их храмы светят пустками, а наш костел переполнен тысячами людей, из которых половина православных. Большевики бешенствуют, не умея объяснить себе такого необыкновенного явления, они убедились, что с нашим костелом труднее им воевать, чем с церковью. Великая жатва открывается теперь для католической церкви. Эти только суда самоотверженных, благочестивых священников и миссионеров, и Христова овчарня умножится. Наши передовые посты в страшной опасности. Если мы уступим, тогда все погибнет. Нужно бороться хотя бы до последнего издыхания. Номер 10 от 3 июня. Все вообще ксензы жалуются на невероятные преследования христианства со стороны большевиков. Кажется, и сам сатана не мог бы измыслить такой утонченной жестокости, таких подвохов и издевательств, какие применяют большевики, по отношению к духовенству как западного, так и восточного исповедания. Нет минуты спокойной. Постоянно висит над головой священника опасность то ареста, то подвоха, то, наконец, изгнание из квартиры на улицу. Номер 12 от 17 июня. Однако ксензы, бодры духом, считают себя воинами Христа, не думают сдаваться и ждут мученических венцов. На меня эти письма произвели большое впечатление, и я решил привести для вас извлечение из них. Это не Антонины и Владимиры Путяты. Что вы скажете на это? Номер 15 от 8 июля 1923 года. Таковы данные, заимствованные из частных писем. Добавляю к ним в хронологическом порядке еще несколько журнальных и газетных выписок. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. История России, история русской церкви. В эфире радио Радонеж, программа «Свидетельства очевидцев». Отец Владимир, мы закончили с вами касательно биографии владыки Кирилла Поспелого тем, что владыка был вызван в Москву, и хотелось бы знать, как дальше сложилась его судьба и ваша, в частности.
О Ташкенте все-таки я возвращусь, потому что некоторые моменты я опустил. Не столько во владыке Кирилле Поспелове, сколько еще и об обстоятельствах и личностях. По-моему, о Щербове я уже упомянул вам. Фактически, да. Хотя они не противостояли друг другу, но этот был, ну, Аспид и Василиск, а это соратник Арсения Костадинского. Вот там Арсений и Никандр, они вдвоем похоронены на этом же самом кладбище, по-моему, Александра Невского кладбище, и там вот этот Брицкий, он чисто православный священник, я его уже в престарелом возрасте видел, но несгибаем весь, лаконичен и очень достаточно тверд. Выправки все, по-видимому, от этой церковной знати. Суть в том, что он возглавлял часовенку, самую натуральную небольшую часовенку кругленькую, в которой можно было престол поставить, только он мог ее вместиться, даже войти туда было невозможно. А в другом случае часовенка, но в которую человек 150-то можно утолкать было, но без алтаря. Там был Брицкий, все-таки это храм, и очень выгодно поставлен, это я вам помню, что говорил, много ступеней паперть, и аллея, широченная аллея, ну, если не полкилометра, то метров 400 это точно в длину, нет, больше полкилометра, вся вот такая аллея, и красивое тогда было кладбище, где люду можно было расположиться. Тогда уже это только было, когда православие, так сказать, туда возвратилось. Но, хотя там и все-таки храмик, и очень выгодно стоит, а в другом случае чистая часовенка, на службах всегда все переполнялось именно там, где был православная часовенка, где был Александр Щербов настоятелем. Протоиерей заслуженный, но ни митры не имел, но заслуженнейший, ему сразу несколько крестов нужно было бы повесить. Достойнейший и умный. Он и около него был семинарским образованием, там отец Бенедикт. И вот они там возглавляли, служба именно дошла так, что вот православные и обновленцы, не сказать даже, что противостояли. Там никого не было, а здесь был люд, хотя здесь и только часовня. Но туда прислали в ссылку Арсения Садницкого. Прислали, и там же очутился и Никандр. Даже он управлял как бы ташкентской епархией как-то. Но когда приехал туда Арсений, ни ему фактически, ни Никандру, просто главы преклонить было негде. У отца Александра я ее не видел за келью, но по его словам, это которые прямо от него, у него была какая-то комнатушка, совершенно небольшая, в которой стояла кровать, и тумбочка для того, чтобы покушать или что-нибудь себе приготовить, и ну, вот около кровати еще место. И когда они приехали, митрополит, а еще и кандидат в патриархи, Арсений Стадницкий-то, даже не третьим, а вторым кандидатом, Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий и Тихон Московский тогда был. Но Тихон по жребию уже прошел. А так вот и по численности голосов Антоний, Арсений и Тихон. Туда приехав в ссылку, им негде головы преклонить. И тогда, конечно, отец Александр Щербов с объятия простер и говорит, что могу, могу предложить. Вот, вот постель не весь какая, но придется вам двум митрополитам на нее и водрузиться, пребывать на ней. А я около ваших ног, вот здесь вот, на полу буду сидеть, себе буду ждать. И вот так они и жили.
А что это была за ссылка? Это была ссылка с поражением в правах, и что без, даже без возмещения.
Чисто юридических положений, по глупости своей, и, может быть, и никто и не смог бы мне объяснить, но по глупости своей я и не задавал такого вопроса.
А служить они имели право?
Они все время там служили, вот в том-то и суть, что они в этой часовенке служили. То есть там только престол был, а служба там была, и весь народ был у них. Не около Бритского, а у них. Хотя этот был за правило, какой только мог. Но там, там какое-то время обитал и Лукавой Наясенецкий, и профессором, и был тогда священником, он женатым там. И, конечно, всем им пришлось перетерпеть от этого Бритского по полной программе.
Ну, а каким образом?
Да пакость это делать. Разве это какие-нибудь нужны особые условия? Сделайте эти пакости. Как, какие? Вот меня просто и выпытывать нечего, потому что я говорю вам, я был подростком. Сейчас-то бы я вцепился. А тогда я только вот к сведению как бы получал, и просто так. Но знаю, что там и Лукавой Наясенецкий был, поэтому он осведомлен о ташкентской кафедре, был великолепнейшим образом и знал Бритского вдоль и поперек, и наперекосяк. Поэтому я уже вам рассказал, какая и почему такая реакция была. Так вот, однажды, когда, может быть, это даже и не однажды, но однажды, который я знаю, заболел отец Александр Щербов, заболел, а он на полу спит. Так два митрополита проявили власть, уложили его на кровать, а сами улеглись на полу. Вот этот момент он из его уст я слышал, и никаких не дали ему никаких возражений, уложили, и сами за ним ухаживали. То он за ними ухаживал, а здесь они за ним ухаживали. Вот этот момент, он, конечно, очень интересен, и там, оба митрополита, около той самой часовенки, которая круглая, в мое время две могилки прямо было около этой часовенки, и они там лежали. Сейчас там ли они, перевезли ли их, не у кого мне узнать, потому что последняя связь моя с Ташкентом кончилась уже. Это Леонид Кузьминов умер. протоиерей, что на Преображенском кладбище служил. И это уже моя последняя нить с Ташкентом. У меня здесь никого уже нет, к кому бы я мог обратиться. И у меня теперь все оборвано. Я хотя из него что-то узнавал. У него были там связи, и родственники, может быть, даже. А сейчас... Все, я не могу не узнать ничего.
То есть оба этих владыки скончались, по-видимому, там, в Ташкенте.
Тогда вот эти архиереи точно, не по-видимому, точно, они скончались, и их могилки как раз около той часовенки, в которой они литургизали. Вместе причем, два митрополита. Причем, хоть Арсений был кандидатом в патриархи, а правящим архиереем был Никандр, ну, то ли местоблюститель тогда был, Сергий назначил его. И так все оставалось, но они в любви. Все это проходило у них в необыкновенной любви. Вот это эпизод, который, я думаю, что вам не безинтересен, просто как исторический факт. Его можно будет при возможности раскрутить и очень много его узнать, но я вам об этом напоминаю, как о некой достоверности.
Тем более мы знаем, что владыка Арсений Стадницкий был учителем святейшего Алексея Первого.
Точно, этот был ученик, причем и переписка у них есть великолепнейшая. Он почитатель Арсения был, патриарх Алексей, необыкновенный. Он во всем ему отчитывался, во всем и спрашивал и советов, и благословений на все.
Интересно, они не общались, когда был в ссылке Арсений?
Вот там нет никаких сведений, чтобы туда приезжал Симанский, нет никаких сведений, но связь он поддерживал постоянно и чем мог, по-видимому, помогал. И вот на эту ташкентскую кафедру, на которой был Арсений и Никанд, митрополиты, вот туда послал сразу же, как только стал местоблюстителем, вызвал из Пензы владыку и сразу же послал в Ташкент. За этим стоит только одно, что он почувствовал в владыке Кирилле, ну, дух православия, ревность по вере, молитву. И сразу вот туда, где были мы, Арсений и Никандр, его назначил. Вот это один из эпизодов. Дальше... У меня просто не как для истории, но все-таки как вопрос у меня стоит, прав ли я. В свое время, когда я сразу был назначен первым иподиаконом и келейником, хотя ничего в службе не понимал, потом только привыкал, но туда приехал, а там был иподиакон. Иподиакон Константин, забыл фамилию пока, Константин. Рыжий-рыжий такой. Он был как раз и подьяконом, и у Арсения, и у Никандра. Там им служил как и подьякон. И, конечно же, и подьяконские замашки у него все были на высоте. Я по своей благосклонности пригласил его и подьяконом, и не первым поставил. Первым остался сам, а его вторым сделал.
А владыка был не против?
Нет, он, конечно, я набирал. Здесь уже владыка даже и не касался. Я набирал себе штат и ими управлял. Нет, я не тиранствовал, нет. Но строгости моей они потом мне говорили, что мы страшно боялись. Но вот этот вот иподьякон Арсения и Никандра у меня скромно, в общем, исполнял все. Но я у него поучался, как мог и что мог. Была особенность у этого Константина, у него была одна особенность. Вот если с ним сесть за стол, то с больными животами уйдете. Просто не прекращающийся, не смех, а только сам не улыбался, то есть сам никогда не смеялся, никогда. Но скажет, рукой повернет, или что, и вот весь стол, есть было невозможно, никакие кушания не привлекали. А вот это какая-то такая особенность, и ее уже прирожденная, дарованная, и если вы его с английским клоуном Чаплином сравнить, я не знаю, в чью пользу прошло бы. Но вот тогда же он... сказал мне четко, ну, не потому что потом советовался, а просто, по-видимому, при разговоре, что у него две хрустальные мечты детства. Или стать священником, или стать клоуном. Но я тогда, каким клоуном, священником и прочее? Но сейчас я очень крепко сомневаюсь. Священником он стал. И неплохим священником. А клоуном был, он был мировым. Четко, совершенно. И, клоун был бы с него, потрясающий, его бы сразу и в Москву, и куда угодно взяли бы, сразу. Но потому что у него это дарование какие-то, весь цирк бы за это держался бы. А поэтому вот я, прямо вопрос сейчас для меня, хотя он был священником, и сейчас скажу вам, что не просто священник, а, по-видимому, прямо такие Богом благословленные. Только один момент. Владыка его вскоре посвятил во священники целибатом. Он не был женат, а целибатом он его посвятил и послал в Янгиюль под Ташкентом. А вот там, приехав, какая-то, по-видимому, комнатенка была, он выхлопотал в местечко, в сад, или купил, или что, какую-нибудь развалюху купил, наверное, а там они все саманные, там и самана, там и развалил ее, и опять сделал, и все. А он там огородил сад. Сад был большой, он сумел это приобрести. Как, я этого не знаю. Огородил, и все, что нужно для строительства в Ташкенте, это какие-нибудь стружки или соломы, какие-нибудь бурьян нарезанные, и водичку в любом месте наливай, раскапывай и топчи ногами. И растопчешь до определенной консистенции все. Эту самую саман, там она называется, саман. И потом формочки перемешивает вот с этой вот соломой или вот с бурьяном нарезанным мелко, перемешивают, притаптывают, и потом формочки накладывают и на солнышко выставляют, простите, на солнышко. Потом через день, два-три перевернут, еще, потом высохнет, когда штабеля складывают и новые делают. Кирпичи, вот такие вот кирпичи. А для этого он просто вот такой вот он умел подойти к народу. Он созвал весь приход свой, и этот приход весь топтал им и делал кирпичи. Из этих кирпичей он построил храм. Купола не было, потому что там землетрясение и обычное, но алтарь, причем сама трапезная, ну, четверика, условно, во всяком случае, типа трапезного храма, нефы сделал, и иконостас, ну, своеобразный, но все-таки иконостас сделал, и там служил. Но из алтаря, он в алтаре сделал дверь, а в конце, прямо если, значит, на восток, там его уже, так сказать, домишко келья была бы основательная, там тоже все это сделал, и обсадил виноградом, который разросся, и великолепнейшую галерею такую вот создал. Значит, он начинал службу, служил по уставу. А что такое устав? Это монастырская служба. Длинная вся, он служил. И доходило, когда до кафизм, то он, там начинали кафизмы читать, а он разоблачался в дверь и по этой галерее проходил к себе в келью и ложился отдохнуть, и даже храпел. Да, воспит, тогда возвращается, и тогда уже начинается хвалить, и выход, и прочее. Бабки, представляете, в Ташкенте, ни купола, ничего, это там они все непотами исходят. И, конечно, все, какой священник, все по уставу. Вот это одна деталь.
Но стремление-то было искреннее.
Нет, он для церкви, он ревнитель был. ревнитель, нет слов. А, конечно, не такой, как им, думаю, что как он был бы. Но здесь он, ну, посмотрите, это ревность, все это по его указанию, все это по его идеям, по его, может быть, даже и чертежам, все это сделано было. А дальше, вот момент. Пришлось нам с архиереем, владыке надо было в Алма-Ата тогда, не Алмату, а Алма-Ата ехать. Ну, билет взяли и поехали. Доехали до Янгиюля по железной дороге. И поезд что-то стоит. Это обычно встанет и пойдет, стоит. Вдруг приходит начальник поезда и очень вежливо, с просьбой, обращается к архиерею. Мы вас очень просим выйти к народу. К народу, потому что несметное число народа хотят вас видеть. Владыка вышел, а они чемоданы наши сразу взяли, выставили, и поезд пошел. Потому что народ разместился на линии и сказал, пока не выведете к нам архиерея, никуда не уйдем. Ни просьбы, ни милиция. Милиция – это когда не очень много народу. Тогда, а когда несметная толпа, там ничего, никакая милиция не сделает. И вот таким образом, вежливо, начальник поезда прямо вывел архиерея из вагона. И тут вытащили все наши вещи, и поезд тронулся. Все это организовал Константин Былинкин. Былинкин, сейчас я вспомнил. И, ну, владыка, ну, поезд ушел. Давайте поедем, все начали служить. Ну что же, архиерей откажется. А в Янгиюле храма, о котором я сейчас рассказывал, он появился потом. К тому времени... Может быть, и была какая-то комнатушка или сараюшка. Мы поехали и приезжаем к саду. Сад, но вход сделан типа царских врат. Вот было кружие, и все в цветах. Вот иконостас, иконы висят, и все в цветах. Ну, там цветов не занимать, конечно, но красиво сделано. Кафедра стоит. Уже стоит кафедра, там войти через эту вот стену, там типа алтаря, стоит престол, жертвенник, и началась всеночная. Вот, потом литургию отслужили, потом к следующему поезду, у нас уже и билеты были, и место мы поехали уже в Ташкент. Вот здесь вот не откажете этому Былинкину в ревности по вере. Он здесь себя проявил с высоты. Но вот я и до сих пор не знаю, где я был прав. В том, что когда говорил, что ты, конечно, священником себе стать, и он священником стал, слава тебе Богу, Господи. И вот отец Леонид Кузьминов, это его племянник. Племянник был.
Ну, с другой стороны, отец Владимир, может быть, не только ваше решение было для него определяющим. Он бы мог и иначе на кого-то опереться.
Мог, но иногда очень советы действуют. Это уж, а он явно ко мне обращался. И он поступил, именно вскоре стал священником, и прямо милостями Божиими, конечно. Но не знаю, где прогадали мы.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время.